«Другие подозреваемые?» — спросил Коул. «Существует некая арийская группировка под названием «Белое сопротивление», за которой мы ведем наблюдение вот уже 2 года. Она действует из штатов Айдахо и Орегон. Ее главарь выступил с речью в Западной Виргинии на прошлой неделе и несколько дней находился там. В понедельник он был отмечен среди демонстрантов у здания Верховного суда. Мы попытаемся поговорить с ним завтра». «А что, эти люди профессиональные убийцы?» — спросил Коул. «Они не рекламируют это, как вы понимаете. Я сомневаюсь, что какая-либо группировка сама совершила это убийство. Они просто наняли убийц и спрятали концы в воду».
«Так кто же убийцы?» — спросил президент.
«Мы можем никогда не узнать этого, честно говоря». Президент встал, чтобы размять затекшие ноги. Нелегка ноша президента. Он посмотрел с улыбкой на Войлза.
«У вас трудная задача». Это был голос заботливого отца, согретый теплотой и пониманием. «Я не завидую вам. Если возможно, мне бы хотелось ежедневно к 5 часам вечера иметь доклад на 2 страничках, отпечатанный через 2 интервала, о ходе расследования. Если случится какой-либо прорыв, я жду от вас немедленного звонка».
Войлз кивнул, но ничего не сказал.
«Я провожу пресс-конференцию в 9 утра, и мне бы хотелось, чтобы вы присутствовали на ней».
Войлз кивнул, но опять ничего не сказал. Секунды шли, и все молчали. Войлз с шумом поднялся и подтянул пояс на френче. «О да, мы уходим. У вас эфиопы и все такое». Он передал заключение баллистической экспертизы и результаты вскрытия Коулу, зная, что президент никогда не будет их читать.
«Спасибо за визит, джентльмены», — сказал президент с теплотой в голосе.
Коул закрыл за ними дверь. Президент быстро схватил клюшку.
«Я не ужинаю с эфиопами», — сказал он, пристально глядя на ковер и желтый мяч.
«Я знаю об этом и уже направил ваши извинения. В эти тяжелые часы кризиса, господин президент, вы должны находиться здесь, в этом кабинете, окруженный своими советниками и занятый трудной работой».
Президент поддал по мячу, и тот закатился точно в лунку. «Мне надо поговорить с Хортоном. Эти кандидатуры должны быть безупречными».
Он представил предварительный список из 10 кандидатов. Кандидатуры вполне приличные.
«Мне нужен молодой белый консерватор, выступающий против абортов, порнографии, гомосексуалистов, контроля за распространением оружия, расовых квот и прочие чепухи».
Он промахнулся и раздраженно сбросил ботинки.
«Мне нужны такие судьи, которые ненавидят наркоманов, преступников и предпочитают смертную казнь. Понимаешь?»
Коул звонил по телефону и одновременно кивал в знак согласия со своим боссом. Он подберет нужные кандидатуры и убедит президента. Льюис К.О. сидел с директором на заднем сиденье неприметного лимузина, отъехавшего от Белого дома и медленно прокладывавшего путь по переполненным в час пик улицам. Войлзу нечего было сказать. В эти первые часы трагедии пресса все еще неистовствовала. Репортеры кружили, как воронье. По меньшей мере 3 комитета в Конгрессе объявили о слушаниях и расследованиях по делу об убийствах судей. А тела еще не успели остыть. У политиков кружились головы, и они, расталкивая друг друга, лезли в центр внимания. Одно скандальное заявление следовало за другим. Сенатор Ларкин из Огайо ненавидел Войлза. А Войлз ненавидел сенатора Ларкина из Огайо.
Поэтому сенатор созвал пресс-конференцию 3 часами ранее и объявил, что его подкомитет немедленно займется расследованием того, как ФБР обеспечивало охрану 2 погибших судей. Но у Ларкина была подружка, и довольно юная, а ФБР имела кое-какие фотографии, и Войлс был уверен, что расследование может быть отложено.
«Как президент?» — спросил, наконец, Льюис.
«Который?»
«Не Коул, а тот, другой».
«Цветет?» «Просто цветет, хотя ужасно страдает по поводу Розенберга».
«Надо полагать». Они ехали молча к зданию Гувера. Ночь предстояла долгая.
«У нас появился новый подозреваемый», — сказал Льюис после затянувшейся паузы.
«Ну-ка скажи».
«Человек по имени Нельсон Манзи».
Войлс медленно покачал головой.
«Никогда не слышал о нем».
«И я тоже. Это долгая история.
Изложи мне вкратце». Манзи — очень богатый промышленник из Флориды. 16 лет назад его племянница была изнасилована и убита американцем африканского происхождения по имени Бак Тиран. Девочке было 13. Чрезвычайно зверское изнасилование и убийство. Я избавляю вас от подробностей. Манзи не имел детей и боготворил свою племянницу. Суд над Тираном проходил в Орландо. Его приговорили к смертной казни. Преступника тщательно охраняли, потому что угрозы сыпались отовсюду. Некие евреи, адвокаты крупной нью-йоркской фирмы, без конца строчили всевозможные апелляции. И в 1984 году это дело попало в Верховный суд. Дальше вы догадываетесь. Розенберг возлюбил Тирана и стряпает эту нелепую 5-ю поправку о самоинкриминации, чтобы исключить из дела признание, которое подонок сделал через неделю после его ареста. Собственноручное признание Тирана на 8 страницах. Нет признания, нет дела. Далее Розенберг пишет путанное решение, принятое 5 голосами против 4, и отменяет постановление суда. Чрезвычайно путанное решение. Тирана освобождают из тюрьмы. Через 2 года он исчезает и больше не появляется. Ходят слухи, что Манзи заплатил, чтобы Тирана кастрировали, изувечили и скормили акулам. Только слухи, как говорят власти Флориды. Затем в 89 году явный наемный убийца расстреливает главного адвоката Тирана, человека по имени Каплан, возле его квартиры в Манхэттене. Какое совпадение? Кто намекнул тебе об этом?
2 часа назад мне позвонили из Флориды. Они убеждены, что Манзи отвалил кучу денег, чтобы убрать Тирана и его адвоката. Они только не могут доказать это. У них есть анонимный информатор, который говорит, что знает Манзи, и время от времени поставляет им сведения. Говорит, что Манзи уже несколько лет ведет разговоры об устранении Розенберга. Во Флориде считают, что он слегка свихнулся после убийства племянницы.
Какое у него состояние?
Достаточное. Миллионы. Никто точно не знает. Он очень скрытный. Во Флориде убеждены, что он способен на это.
«Давай проверим. Звучит интересно.
Я займусь этим сегодня вечером».
«Ты уверен, что тебе надо 300 агентов на это дело?»
Войлс прикурил сигарету и опустил стекло.
«Да, может быть, даже 4 сотни.
Нам нужно развязаться с этим дельцем, пока пресса не сожрала нас заживо.
Это будет нелегко.
Кроме пуль и шнурка, эти парни ничего не оставили после себя».
Войлс выпустил облако дыма в окно.
«Я знаю.
Можно сказать, что сработано слишком чисто.